Добрый вечер всем. Приветствую всех.
Пожалуйста, да.
Да, мы с вами, слава Богу, на прошлых уроках успели пройти главные темы этой книги. Мы, опять же, занимаемся 8 глав Рамбама. Естественно, это потому что книга состоит из 8 глав. Мы прошли с вами 4 главы, на которых Рамбам, можно сказать так, расставил фигуры на доске в первых главах, потом объяснил, где какая фигура, то есть объяснил, где именно и каким именно образом происходит процесс выбора человека, что именно выбирает, какие именно силы в человеческом сознании причастны к его выбору. Четвертая глава была более-менее практическая глава. Практическая глава занималась практическими темами, то есть как именно перевоспитать в себе правильные и хорошие порывы для того, чтобы уменьшить, это количество конфликта, которое происходит в человеке, для того, чтобы ему было легче выбирать, потому что чем больше конфликтов, тем человек более рассеян, ему тяжелее сконцентрироваться на что-то, на одном, на главной своей цели и так далее. И поэтому мы как бы с вами обсуждали, говорили именно, опять же, о самих конфликтах, как облегчить эти конфликты. Мы занимались это практически в 4 главе. Сейчас Рамбам поднимает в 5 главе очень интересную тему, которая, я думаю, затрагивает многих из нас. И эта тема, она касается не многих из нас, я думаю, эта тема касается всех. И тема разговора ради чего? Зачем? Можно сказать просто, как, в чем смысл? Зачем нам это надо делать? По-простому, этот вопрос звучит очень банально и очень просто для всех людей. В чем смысл жизни? К чему мы стремимся? Ради чего мы это совершаем? Когда человек приходит и представляет нам целую, скажем, целый образ жизни, да, Тора приносит нам целый образ жизни, связанный с нашим поведением, как себя правильно вести, как себя правильно контролировать и так далее, всегда задается вопрос, а зачем? Какой смысл в этом? И поэтому Рамбам решил в 5 главе именно поговорить о этой теме. О теме, которую можно назвать ее смысл жизни, которым человек должен придерживаться, которым человек должен жить и так далее. Для того, чтобы понять эту тему, надо сказать короткое предисловие такое, которое тоже, может быть, многим покажется обычным, ничего нового в нем нету, но, во всяком случае, как бы, чтобы сравниться, чтобы мы могли начинать вместе обсуждать саму книгу Рамбама, надо, чтобы мы как бы вместе сошлись и сравнились в своих пониманиях данного вопроса. Наша жизнь, человеческая жизнь, она делится в основном, можно сказать так, на две части. Она делится на много, но в данном вопросе делится на две части. Есть средства, а есть цели. Есть цели, которым придерживается человек в своей жизни, он чего-то хочет добиться. И эта цель и есть его смысл жизни. То есть он направляется к этой цели и хочет добиться этой цели. В отличие от этого есть средства. Средства – это то, что совершает человек для того, чтобы добиться той или иной цели. Я приведу пример. Мы его с вами разберем более подробно в дальнейшем. Ну, допустим, пример. Человека цель для того, чтобы, получить медицинский диплом. Это его цель – быть доктором. Ему понятно, что он может стать доктором только тогда, когда он закончит обучение на медицинском факультете. Для этого он идет и учится там 7-8 лет, столько, сколько надо учиться доктору, для того, чтобы получить этот диплом. Значит, каждое утро, что он встает в университет, и то, что он идет туда учиться, это всего лишь средство. Это средство для главной его цели. Какая его цель в данной ситуации? Стать доктором, стать медиком. Если мы с вами проверим, вся наша жизнь так и разделяется на цели. И цели, которые являются цели или смысл. И средства, которые ведут нас к этому. Теперь, понимая это, надо понять еще одну такую вещь. Есть цели, которые являются сами по себе, являются тоже средствами для следующих целей. Это всегда так происходит. Цели вполне могут быть целями для следующих целей, то есть они являются средствами для следующих целей. Но есть цели, или есть смысл, можно сказать, которые у него нету следующего этапа. Это то, что можно назвать ценность. Ценность, которой придерживается человек. На иврите это звучит эрех, арахим, ценности, эрех. Я не нашел более четкого перевода слова «эрех» как ценность. Я имею в виду какие-то определенные идеи, какие-то определенные идеологические идеи, которым придерживается человек. И мы сейчас с вами попытаемся сейчас в них разобраться, в чем разница между ними и другими разными целями, которые есть у человека. Допустим, приведем опять же пример. Человек встает рано утром и идет, звонит будильник, он встает с постели, рано утром одевается, идет на работу. То есть сейчас он в процессе идти на работу. Вопрос, зачем? Зачем? Заработать деньги. Значит, заработок денег для него это цель, а то, что он может, должен идти ради этого на работу, это его средство. Средство получить эти деньги, это становится для него, средство получения этих денег становится для него, как мы уже сказали, это цель получения денег, а сама работа это средство, потому что понятно, что никто бесплатно человеку деньги не даст просто так. Окей, хорошо, следующий этап. А зачем тебе нужны деньги? Если у человека деньги это и есть сама по себе цель, так он очень несчастный человек. Зачем тебе деньги? Деньги нужны, чтобы обеспечить семью. Окей, значит, мы говорим дальше. Значит, сейчас получение денег становится средством для его следующей цели. Какая? Обеспечение семьи. Значит, для него главная цель – это обеспечить семью. Для этого он проходит несколько этапов. Во-первых, идет на работу как средство, получает деньги. Тоже является средством, это цель по отношению к идее, потому что идет на работу. Но это следующее средство для того, чтобы обеспечить семью. Хорошо, продвигаемся этап выше. А зачем обеспечивать семью? Обеспечивать семью надо для того, чтобы... Каждый отвечает, я просто привожу примеры. Ну, допустим, чтобы продлить свой род. Окей. Значит, для того, чтобы продлить свой род, человек, он использует средство какое? Обеспечивание своей семьи для того, чтобы продлить свой род. Окей, хорошо. Дальше. А зачем продлевать свой род? И так далее, и так далее. Мы с вами видим, что это постоянный переход от средства к целям. От средства к целям. В чем разница между средством и целью? Разница очень простая. Если я могу добиться этой цели, без, не используя это средство, так я с удовольствием, зачем мне это делать? То есть, если, допустим, не идя на работу, мне кто-то даст деньги, не идя на работу, кто-то мне даст деньги, значит, для этого мне не надо идти на работу, для того, чтобы получить деньги. Если кто-то будет заботиться о моей семье, значит, мне ради этого не надо зарабатывать деньги. То есть, если я могу добиться этой целью каким-то другим образом, значит, средство теряет весь смысл. Поэтому средство всегда находится на планке ниже, чем цель. Цель всегда выше, средство всегда на планку ниже. Потому что мы можем, если мы можем добиться этой цели, не используя это средство, тогда вполне можно, зачем нам тогда нужно это средство? Для чего это важно знать? Это очень важно знать, потому что то, что часто происходит у людей, это... То, что у него смешиваются все его приоритеты. Бывает, например, очень часто случаи, бывают такие случаи, что человек, допустим, пошел на работу, для того он там устроился на работу, научился долго, для того, чтобы, опять же, к примеру, обеспечить свою семью. Хорошо. Теперь у него на работе идет определенный карьерный рост. То есть он поднимается все выше и выше, семьи больше растут потребности, все больше и больше. Он поднимается по карьерной лестнице все выше и выше. И со временем не замечает, как у него вдруг цели совершенно меняются. Сейчас его цель это уже не семья, а его карьерный рост. Ему сейчас намного больше заботит его именно карьерный рост, как он может себя реализовать, на этой должности еще больше и так далее. Если мы с вами посмотрим, каждый новый уровень карьерного роста все больше и больше накладывать на него ответственности, все больше и больше он углубляется в сам вот этот вот карьерный рост и меньше времени уделяет своей семье. Доходит до того, что там могут быть даже люди, которые находятся на высоких там должностях, может быть вполне, что он, жена не выдержит это, дети не выдержат это, и они от него уйдут, разведутся и так далее, и так далее. И когда мы спрашиваем этого человека на самом начальном пути, ради чего тебе нужен карьерный рост? Он скажет, мне нужен карьерный рост для того, чтобы обеспечить семью. Но ты уже наконец-то дошел до верхушки карьерного роста, почему сейчас у тебя, семья сейчас от тебя ушла? Какой смысл тогда во всем это был? Дело в том, что у него изменились приоритеты, у него поменялись приоритеты. Это большая проблема. Большая проблема в том, что человек часто путается в своей жизни, и путаются у него цели, путаются у него средства, и средства становятся для него целью и так далее, и так далее. Есть очень много в истории даже таких фактов, о том, что люди, собирая, работая, собирая деньги, деньги для них становились, они вырабатывали определенное качество жадности по отношению к деньгам, деньги становились для них целью, а семья уходила на задний план, люди там, дети голодали, а у отца там в подвале были сундуки с деньгами и с золотом и все что угодно, он не готов был ничего платить. Почему? Потому что у этого человека перепутались приоритеты, у него запутались приоритеты, у него совсем изменились, совсем другая цель в его жизни стала и так далее, и так далее. У цель в основном, как мы с вами увидим дальше, есть всегда цель выше, но рано или поздно эта цель сталкивается с каким-то потолком. Этот потолок и является его ценностью. Что такое ценность? Приведем пример такой, допустим, как идея какая-то. Допустим, человек, коммунист, стремится к всемирному равенству. Патриот стремится к сильному государству. Допустим, возьмем, к примеру, коммунист, который стремится к всемирному равенству. Вопрос, а зачем тебе это надо? Он идет на митинги, он переживает за рабочих, он проводит пропаганду, он всю свою жизнь посвящает коммунистическим идеям. Вопрос, а зачем? Зачем тебе это надо? И здесь очень, очень интересная такая вот происходит вещь. Если он сможет нам ответить, зачем ему это надо? То есть ему надо равенство для всех, допустим, чтобы он в конце своей жизни жил тихо и спокойно и не переживал о деньгах. Но тогда получается, что равенство для всего мира для него тоже средство, чтобы он в дальнейшем жил тихо и спокойно. Но если мы говорим, что его, что у него, как бы, что значит? Равенство-то и есть цель. Нету у этого, у этой цели никаких причин. Равенство и есть цель. Тогда в данной ситуации это уже не просто цель, это ценность. Ценность, ради которой живет этот человек. То же самое происходит везде и во всем. У каждого человека есть какие-то определенные ценности, ради которых он живет. Это может и является его, скажем так, высшим смыслом его жизни. Эта ценность, в чем отличается ценность от обычных целей, в том, что у ценности нет причин. Если мы опять же подойдем к коммунисту и спросим, зачем нам нужно равенство во всем мире, и он нам ответит на этот вопрос, для того, значит, эта идея сама по себе уже не цель для него, не ценность, она уже средство. Тем, что он может не ответить, почему надо, почему требуется, чтобы было равенство во всем мире, сам ответ на этот вопрос уже превращает этот вопрос, эту идею в средство. Средство для достижения того или другого. Но по-настоящему, если это и является его ценностью, его целью, высшей целью, ценностью, нету на этого ответа. Он глубоко верит, что в мире должно быть равенство для всех. То же самое возьмем любую другую идею. Идею, там, не знаю, там, фашизма. Он верит, что требуется, чтобы было сильное и мощное государство, и чтобы была сильная и мощная, там, не знаю, страна. Вопрос, а зачем? Почему он должен быть самое сильное, самое мощное? Если, опять же, он сможет ответить, так он не настоящий фашист. Он просто через фашизм хочет добиться каких-то своих других целей. Но по-настоящему, если он настоящий фашист, так он скажет, нету причины, потому что так и должно быть. То есть, к чему я это говорю? В отличие от ценностей других межэтапных ценностей, межэтапных целей, у ценности не может быть никакой причины, а только потому, что человек глубоко в нее верит. Человек глубоко, как мы привели пример, коммунист, верит в равенство во всем мире, феминист верит в равенство там, в правах женщин. Нету вопроса, а зачем тебе это надо? Если он скажет, мне это надо для того, чтобы, там, не знаю, понравиться женщинам, ну, тогда в данной ситуации он не феминист, он просто эгоист. И он нашел себе новый путь, как понравиться женщинам через феминизм, через идею феминизма. Но он, по идее, человек должен сказать, почему, если он настоящий феминист, почему он за права, равенство прав женщин и так далее. Потому что так должно быть. Он в это глубоко верит, и так должно быть. То есть у настоящей ценности в жизни не может быть причины. Как только сама глубокая вера человека, что так должно быть. Сама ценность, она заключается в ней, есть высшая ценность. А ценность, как мы с вами определили, это высшая цель, которая есть у человека. Сама ценность, она цена тем, что у нее нету причины. И более того, не может быть никакой причины. Как только то, что она сама по себе ценность, ценная вещь и так далее. Таким образом, понимая это, у нас получается, что есть три, ну, грубо говоря, три этапа таких. Первый этап – человек совершает какие-то действия ради какой-то цели. Значит, это первый этап – это средство. Цель – это то, ради чего он это делает. Мы сказали, что средство всегда на уровень ниже, что средство, да, всегда на уровень ниже цели. Почему? Потому что если я смогу добиться этой целью другим средством, то я это средство откину в сторону, добьюсь другим средством. Нету никакой разницы. То есть здесь действие в этом поступке не из-за того, что сам поступок важен, а потому что я с помощью этого поступка добиваюсь какой-то цели и так далее. Теперь, сами цели, они могут быть и ценностями, но они могут быть также и межэтапными ценностями. То есть они цель, пока я ее не достиг, и тогда, когда я ее достигаю, она уже становится средством для следующей цели и так далее. Ценности, то есть ради которых живет человек, это есть та самая вещь, та самая идея, в которую верит человек, и у нее не может быть никаких причин, кроме того, что в это верит человек. Это единственная причина, которая может быть. Поэтому, когда мы задаем, опять же, вопрос там, любой другой идеологии, левым, правым, коммунистам, фашистам, феминистам, кому угодно, любой идее, которой мы задаем вопрос, а ради чего ты это делаешь, если у него есть на это ответ, тогда, опять же, это не ценность, это средство. То есть, допустим, опять же, да, я привожу пример, коммунист говорит, что он хочет равенства во всем мире, чтобы тихо и спокойно жить там, на своей даче. Допустим. Окей, значит, получается, что его главная цель – это тихо и спокойно жить на даче. Только эту цель он может добиться через коммунизм, поэтому он глубоко проталкивает идеи коммунизма и так далее, и так далее. Понимая вот эту вот иерархию действий человека, средства, цель и ценность, нам надо мы продвигаемся дальше. Продвигаясь дальше, мы понимаем сейчас такую вещь. У человека, по идее, могут быть несколько ценностей. Да, как, естественно, у него могут быть несколько целей, как мы сказали. Конечно, потому что цели сами по себе, они тоже межэтапные такие. Но и несколько ценностей. Допустим, человек может быть, не знаю, фашист, да, патриот. Ну, не, ласково будем говорить. Может быть патриот своей страны, верующий там, в свою страну, патриот своей страны. И с другой стороны, у него ценность семьянин. Он верит в свою семью, он верит в то, что семья – это что-то сплоченное, и ради семьи надо идти на все. Окей? То есть у него он патриот, с другой стороны, он семьянин. И вполне может быть, всю свою жизнь он проживет с двумя этими ценностями. Нету никакой проблемы. Но что произойдет, когда две эти ценности пересекутся? Допустим, представим себе пример. Это человек, который большой патриот своей страны, вдруг узнает, что его сын предатель. Предатель, который наносит вред его стране. С одной стороны, как патриот, он должен будет ликвидировать своего сына, потому что его сын наносит урон его государству. С другой стороны, как семьянин, который глубоко верит в семью и верит в ценности семьи, он ни в коем случае не может поднять руку на своего сына. И здесь получается конфликт между его ценностями. Здесь получается конфликт между его двумя его верами. И здесь человек стоит перед выбором, кто он на самом деле. Он патриот или семьянин? То же самое касается многих других ценностей, в которых мы живем, которые мы глубоко верим. А что происходит, если вдруг происходит то-то, то-то или то-то? И тогда мы находимся перед определенным выбором. То есть, опять же, вполне может быть, что большинство людей проживут всю свою жизнь, и их ценности не будут между собой конфликтовать никаким образом. Но что произойдет, если все-таки они встанут, пересекутся между собой? Что произойдет, если две эти ценности пересекутся? Именно от этого выбора и будет зависеть определение этого человека, кто он, патриот или семьянин. Почему? Потому что рано или поздно ему придется сделать выбор. Даже если он выберет ничего не делать, позволяя своему сыну продолжать вредить своему государству, но он уже выбрал. Он выбрал семью больше, чем свою родину и так далее, к примеру. Очень интересно, что такая ситуация описывается в нашей Торе. Наша Тора описывает нашего праотца Авраама, описывает как человека, ну, сегодня бы его называли величайшим гуманистом. То есть человек, который посвятил свою жизнь полностью в защиту слабых, любовь к людям. Тора нам описывает его, говорит, что в этом и была большая разница между Ноахом, Ноем и Авраамом, которая заключалась, именно в этом она и заключалась. Она заключалась в том, что Ной был безразличен, Ной знал, Ноах знал, что будет потоп, но он никоим образом не пошел предупреждать людей, я просто строил свой ковчег. Противоположности этому представляется нам Авраам, который заботился о других людях, который ходил и активно пропагандировал им веру в монотеизм, тем самым образом пытался спасти их разум и спасти их жизнь. И самое красивое то, что представляется вот его величайшая любовь Авраама к людям, это когда вот к нему в пророчестве пришли три ангела, и сообщили ему, что Всевышний собирается уничтожить город Сдом. Следующие действия Авраама были в том, что он встал и начал спорить со Всевышним. Если там 50 праведников, 40 праведников и так далее, и так далее. Начал торговаться, но не просто с ним спорить и торговаться, а было в очень резкой форме. Тора описывает нам, как Авраам сказал Всевышнему, ради справедливый судья ведет себя так. То есть он пошел напрямую на конфликт со Всевышним, для спасения грешных людей из дома. То есть в этом пророчестве, которое было у Авраама, нам описывается именно вот этот вот конфликт, как Авраам пошел именно на конфликт со Всевышним, как бы в кавычках это было в пророчестве, пошел с ним на конфликт прямой для защиты каких-то грешных людей из дома. То есть Авраам представляется нам в Торе как человек, для которого каждый человек имеет свою стоимость, каждый человек имеет ценность. Он величайший гуманист. Следующий этап, когда мы встречаем Авраама, это было тогда, когда Всевышний ему говорит, что он дает ему указ идти и убить своего сына. Что здесь происходит в этом испытании? Конечно, кроме того, что испытание, убить сына, это, конечно, уму не подлежит такое величайшее испытание и так далее. Но что в нем особенного в этом испытании? В нем особенно в том, что именно это испытание поставило Авраама в положение, где пересекнулись две его веры. Гуманизм и вера во Всевышнего. Именно здесь они пересекнулись. Ты кто больше? После того конфликта, который у него был с людьми из дома, именно к этому сейчас вот мы возвращаемся, говорит Всевышний, иди убей своего сына. Этот поступок должен был проявить, кем является Авраам? Он больше гуманист или все-таки он больше верующий в Бога, принимающий абсолютную власть Всевышнего над собой? И когда Авраам проявил свою готовность убить своего сына, это уму непостижимое испытание, но он выдержал это испытание. Сразу же написано в Торе, что проявился ангел, говорит, не протягивая руку к этому юнцу, ибо познал я, что Бога боязненный ты. То есть, именно тогда, когда он отложил свой гуманизм в сторону и готов был принести в жертву своего сына по указу Всевышнего, именно это и проявило, что все-таки, несмотря на свой гуманизм, Авраам все-таки более богобоязненный человек. Это и проявило. То есть в данной ситуации Тора описывает нам про Авраама, почему он удостоился именно быть нашим праотцом, потому что он был богобоязненный. Откуда мы знаем, что он был богобоязненный? Потому что он отложил все свои идеи, все свое мировоззрение, всю свою веру в гуманизм отложил в сторону ради службы Всевышнего. Он показал, что его высшая ценность, ценность, которая не конкурирует ни с какими другими ценностями. Ценность, которая стоит в одиночестве, его высшая ценность, это богобоязнь. Именно поэтому он и удостоился быть нашим праотцом и так далее. То есть это то, что мы с вами говорим, это то, что мы с вами видим, что ценность, являя как ценность, человек может долго жить, когда у него много ценностей, но его выбор, когда он становится, не дай бог, в такой ситуации, когда он должен совершать какой-то определенный выбор, именно этот выбор и проявляет нам, кто больше является, кем больше является этот человек. Он является больше коммунистом или семьянином, патриотом или тем и так далее, и так далее. Поэтому ценность сама по себе, как мы уже сказали, ценность это и есть то, ради чего живет человек. по отношению к этой ценности стремится вся его жизнь. Именно по отношению к этой ценности, вокруг этой ценности, эта ценность есть главный стержень всей его жизни, вокруг этой ценности и строится вся его жизнь. Это и есть ценность, это и есть смысл жизни для этого человека. Каждого человека может быть своя ценность. Каждый человек может верить во все, что угодно. Каждый человек может предлагать себе разные другие там, идеи, в которые он глубоко верит и так далее. И вот эти идеи, ради которых он готов идти на все, это есть его ценность. В этом и заключается его смысл в жизни. В дальнейшем надо понять еще одну такую вещь. Человеческие поступки очень часто получают тот или иной оттенок в зависимости от смысла, который совершает этот человек. Допустим, приведу пример. Человек идет в армию. Один человек пошел в армию. Задается ему вопрос, ради чего ты пошел в армию? Ну, защищать отечество. В данной ситуации он молодец, он герой, защищает отечество, ради этого он идет в армию. Аплодисменты, молодец, правильный человек. Другой человек тоже идет в армию. К нему вопрос, а зачем ты идешь в армию? А мне скучно, хочется по людям пострелять. Мне нравится, там, интересно пострелять по людям. В данной ситуации он совершил тот же самый поступок. Совершил тот же самый поступок. Но понятно, что здесь этот поступок имеет совсем другой оттенок. Действия, которые совершает человек, очень сильно зависимы от смысла, ради которого совершается тот или иной поступок. Поэтому ценность, ради которой живет человек, и как мы сказали, вокруг этой ценности строятся все его действия. Ценность, она и есть та самая вещь, которая влияет на человеческий поступок, которая влияет и дает оттенок на тот или иной поступок. Если человек совершает какое-то действие, потому что он верит в одно, можно сказать, что это молодец, верит в другое, совсем другое. То есть ценность это не просто вопрос, ради чего я живу и куда я стремлюсь и так далее. Нет, ценность, она придает также огромный оттенок нашим поступкам. Приведем с вами пример. Допустим, двое людей работают в одной и той же в офисе, в какой-то фирме работают. Двое людей, Петя, Вася, работают в одной и той же компании. Сейчас у них обеденный перерыв, они оба спустились там в кафе, которое находится под их офисом, и заказали точно такую же еду, точно такую же порцию еды, заказали то же самое. Один, эта порция еды у него там, говорят наши мудрецы, одного порция еды может считаться как там, чуть ли не улам-аба, то есть его что-то очень высокодуховное, а для другого порция еды ничего собой не представляет. В чем разница между этими двумя действиями? Разница, говорят мудрецы, простая, зависит от человеческих намерений. Один кушает для того, чтобы наесться, чтобы потом вечером у него были силы пойти там на какую-то там, не знаю, там вечеринку, тусовку какую-то, потусоваться, подружить, потанцевать и так далее, и так далее. Другой же набирается сил для того, чтобы пойти там, допустим, или помогать нищим, чтобы у него было силы после работы помочь кому-то, или Тору учить после работы и так далее, и так далее. То есть они оба набрались силами в этот обед, но вопрос ради чего? И вот этот ответ, ради чего они это сделали, дает полный оттенок на тот или иной поступок, ради чего совершает человек то или иное. Приведу тоже пример. Человек, который, опять же, да, человек, который пошел, допустим, в университет на химию, на курс, там, в химический факультет. Один пошел на химический факультет для того, чтобы, раскрыть новое лекарство какое-то там от каких-то болезней или для того, чтобы создать там какое-то там, не знаю, жидкое иммунию, чтобы научиться там продвигать человечество и так далее. Второй же человек пошел то для того, чтобы он понимал, что вот он может сейчас от каких-то там, не знаю, ирландских повстанцев или каких-то там палестинских террористов, он может сейчас создавать взрывчатку и бомбу и так далее и совершать теракты. Они оба пошли научиться в науку. Они оба обратились в науки, и у обоих есть какие-то научные продвижения. Но понятно, что один человек, то, что он учится в науке, он посвятил себя науке, он большой молодец. Другой же человек, в отличие от него, убийца и сволочь. В чем разница? Разница в намерениях, целях и ценностях, которыми придерживается этот человек, и вокруг которых вращается его мир. И именно это и придает оттенки тем или иным действиям, которые совершает человек. Понимая это, вот то, что мы сейчас с вами объяснили, мы сможем сейчас в дальнейшем понять, что нам пишет Рамбам. Рамбам нам говорит такую вещь в этой книге, что человек должен, во-первых, надо понять еще одну такую вещь, человека, у которого еще не выработана ценность, или у него нету какой-то цели, это сугубо запутанный человек. Его жизнь очень запутана, его кидает со стороны в сторону, он один день хочет то, в другой день хочет это, у него нету никакой цели, никакой ценности, живет сам по себе. Это в основном человек теряет вообще какую-то радость в своей жизни, теряет какую-то ценность в своей жизни. Почему? Потому что у него нету никаких, ну скажем там, преград, которые он должен преодолеть, у него нету никаких достижений в своей жизни, потому что у него все равно некуда продвигаться. Если человек, допустим, там бежит с пункта А в пункт Б, когда добежал до пункта Б, он как-то проявил себя, он реализовал себя, он ощущает, что он что-то добился в этой жизни. А человек, который бежит по кругу, потому что ему некуда бежать, он бежит туда-сюда, прыгает, бегает, нет у него никакой цели в его жизни, тогда в данной ситуации у него нет никаких достижений в его жизни. Человек, у которого нет никаких достижений в его жизни, всегда будет ощущать огромный недостаток. Понимая это, надо также понять, каким ценностям мы должны придерживаться. Ценности, по идее, должны быть такие, которые, с одной стороны, не очень легко достигаемы. С другой стороны, они также и все-таки, да, достигаемы. Почему? Ценность, которую, допустим, человек, который добился какой-то цели, какой-то ценности, и он уже добился в этой жизни, что делать дальше? Надо искать новые ценности, новые цели. Окей, достиг следующую ценность, следующую цель достиг, что дальше? Рано или поздно у человека кончается мотивация в поисках новых целей, новых ценностей. У него заканчивается эта мотивация, и в конце концов человек просто остается без ничего. Мы часто можем с вами видеть, как, например, звезды, да, певцы, артисты, какие-то звезды, которые достигают пика своей славы. И следующий их этап, они где-то там закаливаются наркотиками, они где-то там кончают жизнь самоубийством. И мы стоим в шоке. Как? Почему? Почему? Ты на пике своей славы. Почему вдруг прекращать свою жизнь? Почему вдруг? Какой сын? Как? Как это можно понять? Ладно, я могу понять, что там самоубийство может быть среди нищего населения, у которых нету возможности куда-то продвинуться, у них нету, скажем, там какого-то просвета в своей жизни, какой-то надежды. Я могу понять, что эти люди там еще думают о каком-то суициде, о каком-то убийстве, самоубийстве и так далее. Но звезды, голливудские звезды, там, звезды музыки, звезды кино, известные люди, будь то писатели и так далее, почему они постоянно несчастные? Как это можно понять? Ответ, я думаю, заключается в том, что когда человек начинает свой музыкальный путь, допустим, какой-нибудь гитарист, какой-нибудь рок-группы или что бы это ни было, он когда начинает свой музыкальный путь, у него есть цель. Какая цель? Стать всемирной звездой. Окей, он прокладывает себе очень тяжелый путь. Вначале выступает в каких-то местных кафе, в местных барах, постепенно продвигается, это очень тяжелая работа, он отдает всю свою жизнь этому, он строит всю свою карьеру, этому посвящает много-много лет своей жизни, и наконец-то он достиг этой цели. И что дальше? А дальше все. Все, нету цели, все. Он достиг себя, и что? Нету больше. Какой смысл? У него никогда не было смысла просто жить в шикарной вилле. Его смысл был в всемирной известности. Он ее добился. И что дальше? Дальше уже нету никакого смысла. Дальше уже нету никуда куда продвигаться. Все. Искать новые цели. Есть такие, которых получается. Есть такие, которые, допустим, как музыканты или спортсмены, находят себя потом там в разных фондах помощи. Они там делают всякие пожертвования и так далее. Есть люди, которые находят себя в дальнейшем. Или меняют карьеру там, от певца к артистам и так далее. И так далее. Есть люди, у которых есть достаточно сил найти что-то новое в своей жизни. Но есть много таких, у которых нету сил начинать все сначала. У других просто нету сил начинать все сначала. И он достиг своей цели, и все. Ему больше некуда стремиться. Это человек, у которого нету смысла в жизни. И это всегда плачевно заканчивается для людей. Поэтому они очень часто обращаются к психологам, они очень часто обращаются за помощью, потому что им нужна помощь. Нам кажется со стороны, им нужна помощь. Им-то в чем проблема? У них есть все. Но в этом есть главная проблема. Когда у них есть все, нету ради чего жить, нету ради чего бороться, нету ради чего вставать рано утром. У них и так все есть. У них жизнь становится серой, скучной, и все. На этом заканчивается весь смысл во всем. Мы очень часто можем видеть, как там разные спортсмены, особенно там боксеры или там занимающиеся разными видами, такими вот активными видами спорта, им очень тяжело уйти из арены. Почему? Потому что они говорят, что самый тяжелый этап для них, когда они осознают, что все, он уже не чемпион мира по боксу, он уже там не какой-то известнейший футболист и так далее. Все, закончилось все. И что дальше? И дальше начинается серый образ жизни. У него уже нету никаких целей, у него уже нету никаких стремлений. Он все. И именно тогда у них начинается очень большой кризис. Когда они на пике своей славы, начинается самый большой кризис, который для них может быть. Поэтому, понимая это, мы должны понимать такую вещь. Какой ценности должен придерживаться человек? Ценность должна быть такая, которая не очень легко достигаема, но ее можно каким-то образом как бы поэтапно достигнуть, поэтапно постичь и так далее, и так далее. Наилучшую ценность такую, которую может нам представить, которую нам может предоставить Рамбам, которую он предоставлял и так далее, это, естественно, служение чему-то большому, служение Всевышнему. Опять же, это не то, что из-за этого мы должны все служить Всевышнему. Человек, который, конечно, в это не верит, он в это не верит. Но постижение знаний, говорит Аристотель, постижение знаний, это и есть высшая цель, к которой должен стремиться человек. Почему? Потому что, допустим, если у него какая-то цель более материальная, так эту цель он рано или поздно одной из двух. Или он ее достигнет, или у него кончатся ресурсы. У него кончатся ресурсы, что тогда? Нету денег, нету этого. Он больше не может этого постигать. Но знания, они никогда не кончаются. Ни ресурсы, никогда не кончается само знание. Оно нелегко постигаемо, но оно этапно постигаемо. Выучил еще что-то. Это дает человеку какое-то ощущение продвижения в своей жизни, с одной стороны. С другой стороны, это нелегко постигаемая цель. Поэтому цель должна быть не какая-то материальная, а должна быть какая-то, скажем, духовная. И если мы с вами проверим, в основном все вот эти вот высшие цели, как коммунизм, допустим, да, там равенство во всем мире и так далее, там патриотизм, что бы то ни было, они в основном сами по себе очень недосягаемы. То есть справедливость во всем мире, равенство во всем мире, это цель, которую очень тяжело достигнуть. Это цель, которую мы к ней стремимся, понимая, что ее достигнуть будет очень нелегко. Поэтому мы всегда живем вот в этой мотивации, мы всегда живем в этом стремлении и так далее, и так далее. Если цель, она какая-то маленькая, если ценность какая-то маленькая, она легко достигаема, и мы теряем весь смысл своей жизни и так далее. У верующего человека, что такое верующий человек? Человек, который верит во Всевышнего, что это означает? Есть много людей, которые верят в разные там потусторонние силы, верят в разные там всемогучие космические какие-то там силы и всякое такое, что есть. Очень много объяснений есть. Люди верят во все, что угодно. Но что такое настоящее, что значит верующий человек в иудаизме? Что такое верующий человек в иудаизме? Верующий человек в иудаизме — это тот, кто принимает Всевышнего как единая власть над собой. И именно про этого было написано про Авраама. Когда было понято, что он богобоязненный, когда было проявлено, что он верующий во Всевышнего, когда он принял веру во Всевышнего, как власть Всевышнего абсолютно принял на себя, готов был даже пожертвовать своим сыном. То есть верующий человек — это именно тот человек, жизнь которого направлена только в одну, к одной ценности. Какое? Служение Всевышнему. Все его действия, говорит Рамбам, все его мысли, все его желания должны быть направлены в эту сторону. Поэтому это не означает, что человек должен зарыться в пещере и только верить Всевышнему. Конечно, нет. Человеку надо выходить на работу, человеку надо заботиться о семье, человеку надо очень много вещей. Но главное, ради чего он все это делает? Потому что это входит в служение Всевышнему. Это входит в рамки служения Всевышнему. Человек должен стремиться только к одному, к правильному служению Всевышнего. Если мы с вами заметим, у человека, у которого есть какие-то определенные ценности, вся его жизнь строится вокруг этих ценностей. Допустим, если человек, он, его цель, допустим, на сегодняшний день там, добиться каких-то медицинских прогрессов, да, там, какой-то медицинской карьере, естественно, что он найдет место жительства рядом с медицинским центром, в котором он работает. Естественно, что его жена будет тоже каким-то образом связана с медициной. Естественно, что вся его семья будет вокруг вот этой больницы, вокруг этой больничной рутины. Когда он встречается с друзьями, он будет говорить о медицине, он будет говорить о больницах и так далее, и так далее. То есть вся его жизнь вращается вокруг этой цели. Как мы уже сказали, вся его жизнь вращается вокруг вот этих вот достижений, вокруг вот этих вот достижений и так далее. Достижения этой ценности. Любые вещи, которые ему мешают достигнуть этой ценности, то есть люди, которые на него плохо влияют, люди, которые его отрывают от этой работы и так далее, они постепенно отходят в сторону. Он от них отдаляется, потому что они ему мешают достигнуть главную свою цель, достигнуть главную свою ценность. То же самое должно быть в соответствии со служением со Всевышнему. Если верующий человек, он принимает Всевышнего как абсолютную власть над собой, и вокруг этого должна быть построена вся его жизнь. Поэтому, например, допустим, верующий человек, который идет по улицам там, Иерусалима или какого-то другого города, он не ищет себе в первую очередь в наиболее вкусный ресторан, а ищет наиболее кошерный ресторан. Он ищет свое место жительства именно вокруг еврейской общины, где намного легче будет ему вести свой еврейский образ жизни, вести свой религиозный образ жизни и так далее. Девушку, которую он будет себе искать, или парня, которого будет себе искать девушка, они будут искать соответственно тому образу жизни, которому они хотят жить. Вся их жизнь строится вокруг этой цели. Вся их жизнь строится вокруг этой ценности. И эта ценность, говорит Рамбам, рано или поздно, ценность, к которой должен стремиться человек, должна быть одна. Какая? Служение Всевышнему. У верующего человека служение Всевышнему. Это называется, что он верующий человек. То есть он посвятил свою жизнь служению Всевышнему. И поэтому именно эта цель должна быть та главная цель, вокруг которого вращается вся его жизнь. И теперь Рамбам идет на шаг дальше. Говорит Рамбам, теперь поэтому, например, когда человек выбирает себе в кошерном ресторане, он находится в кошерном ресторане, и он выбирает себе какую-нибудь порцию, ну, какое-нибудь там меню, что ему заказать, он закажет себе здоровую пищу, а не вкусную пищу. Почему? Потому что, как мы уже сказали не раз, в здоровом теле здоровый дух. Человек, у которого больное тело, он меньше, менее эффективен в служении Всевышнему. У человека, которого с утра схватил живот, его там, он убежал в туалет, он не может ни молиться, ни одевать тфилин, он не может служить Всевышнему. У человека, у которого болит голова или какая-то большая слабость, он не может сейчас посвятить себя учению Торы, служить Всевышнему и так далее. Поэтому наиболее важная цель сейчас у этого человека именно здоровый образ жизни и здоровая пища. Вследствие этого, говорит Рамбам, человек, который хочет, да, зарабатывать, то есть в соответствии с служением Всевышнему, быть верующим человеком и зарабатывать, наилучший заработок, ну, наилучшая профессия, которую может себе выбрать человек, это именно профессия, связанная с медициной. Почему? Потому что человек, медик, который знает, что такое медицина, он более понимает, как правильно вести себе, как правильно принимать, как правильно вести образ жизни. Теперь надо подчеркнуть еще одну такую вещь, что по мнению Рамбама, надо понять, медицина, которая была во времена Рамбама, это не наша современная медицина. Медицина, которая была во времена Рамбама, это то, что сегодня называется диетология. Диетологи, которые нам прорабатывают рацион пищи, которые говорят нам, сколько там калорий можно принимать, сколько нельзя, сколько холестерола, сколько не холестерола. То есть те, кто занимается нашим питанием, нашей пищей. Во времена Рамбама, и Рамбам сам придерживался этой медицине, очень сильно ее развил в данной отрасли, именно тесная взаимосвязь между пищей, которую принимает человек, и его здоровьем. Они первые, кто это очень сильно раскрыли. Рамбам нашел разные травы, нашел разные вещи, которые вот способствуют человеку для переваривания пищи. Еда, которая не способствует человеку. У него как раз очень интересно, целые труды написаны на эту тему. И даже многие сегодня вот диетологи утверждают, что в основном эти труды актуальны сегодня тоже. То есть они актуальны сегодня тоже. Есть, конечно, разные там споры. Сегодня медицина намного больше продвинулась вперед. Она сегодня получила совсем другой оттенок. Она намного более продвинута. Но все равно остается само то, что главное для человека это здоровый образ жизни. Но вопрос следующий, говорит Рамбам. А зачем человеку главный здоровый образ жизни? Если у него на этом и заканчивается, то есть человек хочет быть спортсменом, или человек хочет быть там, если это его цель жизни, так она на этом заканчивается, это еще не верующий человек. Человек должен заниматься здоровым образом жизни не просто, чтобы быть спортсменом, а для того, чтобы у него было достаточно сил служить Всевышнему. То есть вся его жизнь должна быть направлена в эту сторону. Говорит Рамбам, когда человек идет учиться другим разным научным там отраслям, математика, геометрия и так далее, он всегда должен понимать, каким образом это принесет ему пользу в служении Всевышнему. Например, математика, она натачивает человеческий разум, человеческие мозги. Ему сейчас будет легче понимать, легче обсуждать разные доводы, приводимые в Талмуде. Геометрия, она обучает тому. То есть человек может найти в любой отрасли науки, может найти именно то, что способствует, то, что приводит его к познанию Всевышнего, к познанию Тори, приближению и так далее. То есть, когда верующий человек, опять же, да, подчеркиваю такую вещь, что если мы с вами говорим о верующем человеке, когда верующий человек, перед его глазами должна быть одна цель – служение Всевышнему. Единственная цель, которая должна быть у верующего человека – это служение Всевышнему. Это то, что сказал царь Давид, это всегда написано в любой синагоге перед кантором, есть вот эта табличка, где на ней написано «Ставлю Всевышнего всегда перед собой». «Шевите ашем линагдитамин». «Ставлю Всевышнего всегда перед собой». Что это означает? Говорит царь Давид, чем бы я ни занимался, а царя Давида была достаточно активная жизнь – и завоевания, и войны, и там государственные перевороты. У него была достаточно такая активная жизнь, и много дворцовых интриг, все что угодно. Но говорит царь Давид, перед моими глазами всегда одна цель – служение Всевышнему. Когда иду воевать с той или другой страной, когда иду защищать свои границы, когда иду там, не знаю, наказывать предателей и так далее, у меня передо мной всегда одна цель. Это действие меня приближает к Всевышнему или отдаляет от Всевышнего. Это то, что должно быть, это то, что должно быть всегда перед верующим человеком, перед его глазами. Поэтому, если мы зададим вопрос верующему человеку, какой смысл, ради чего мы делаем то, что Рамбам пишет в нашей книге, вот эти вот до этого главы, там практическое исправление своих качеств, ради чего мы это делаем, какой смысл во всем этом? Верующий человек скажет, потому что это приводит меня к Всевышнему. Это приближает меня к познаниям Всевышнего, это приближает меня к познаниям, Торы, это приближает меня к моей цели. И вокруг этой цели я должен жить, вокруг этой цели я должен находиться. Это и есть наиболее важная вещь, которой я должен придерживаться. Поэтому говорит Рамбам, если мы вернемся к той теме, которую начали говорить до этого, что человеческие действия, человеческие намерения придают определенный оттенок действиям. И приведем с вами такой пример. Допустим, человек после работы пошел с женой в кинозал посмотреть кино. Мы, естественно, говорим о том, что это кино соответствует его религиозным там, принципам, да, там нету какой-то пошлятины, нету какой-то пошлости, нету каких-то гадостей. Обычно хорошее какое-нибудь кино, там, не знаю, там, каких-то супергероев, или не знаю, о чем там смотрят сегодня фильмы и так далее. И человек пошел с женой смотреть кино. Теперь, если этот человек пошел смотреть кино, зачем? Просто чтобы оторваться от своей работы. Ну, так можно сказать, что это напрасная трата времени. Но говорит Рамбам, если человек пошел в кино, потому что ему требуется определенный отдых, у него мозговая нагрузка, у него душевная нагрузка, он находится в напряжении, и сейчас ему надо расслабиться. Ему сейчас требуется вот определенное, значит, вдохнуть немножко, оторваться немножко от своих занятий, чтобы немного отойти от вот этой вот мозговой рутины такой. Ему сейчас надо отдохнуть. Тогда, говорит Рамбам, это замечательный поступок. Опять же, конечно, если мы с вами говорим о том, что кино соответствует, если кино соответствует его религиозным принципам, там нету каких-то пошлостей, нету каких-то гадостей и так далее, это если соответствует его принципам, тогда это замечательная вещь. Человек, который просто так вышел там из дому там, на какую-то прогулку после работы и так далее. Вопрос, зачем? Говорит Рамбам такую вещь. Очень часто, говорит Рамбам, люди, у которых, знаете, бывает депрессия какая-то определенная. Сегодня придерживаются к идее тому, что депрессия это что-то, да, физическое его, да, лечат таблетками, сегодня совсем другой подход к депрессии. Но в свое время они, конечно, не понимали, что это такое, они только знали, что у человека грусть на душе, человек очень тяжело, человек очень неприятно, у него постоянные переживания и так далее. Для того, чтобы отойти от этой депрессии, да, ему говорит Рамбам, я предлагаю этому человеку выйти в красивый сад, посмотреть на фонтаны, посмотреть на какие-то, на какую-то природу, проветриться. И здесь очень интересно, если к нему придет к Рамбаму какой-то человек, у которого нет этой нужды, да, придет к Рамбаму какой-то человек, у которого нет таких потребностей. И у него все нормально, у него все хорошо, ему не надо никаких... он просто хочет пойти, потому что все ходят гулять, и он тоже хочет пойти гулять. Конечно, Рамбам ему скажет, зачем ты напрасно тратишь время, у тебя есть свободное время, иди учи Тору. У тебя есть свободное время, иди занимайся познанием Всевышнего. Иди занимайся чем-то, зачем просто так тратить время. Но этот же самый поступок, который совершает человек для того, чтобы излечиться, будь то... физически, будь то психологически, для того, чтобы излечиться. Человек принимает тот же самый, совершает тот же самый поступок. Данная ситуация – это уже совсем другой поступок. Данная ситуация – это уже замечательный поступок, это хороший поступок, это верный поступок, и к нему надо придерживаться. Поэтому вопрос такой, можно ли ходить на море загорать? Можно ли там, не знаю, можно ли там ездить в парк и гулять? Можно ли делать там, не знаю, кушать мороженое? Всегда задается вопрос, зачем? Конечно, если человеку, например, в напряженной его жизни, надо себя иногда побаловать. Можно. Человек ведет напряженный образ жизни, ему надо немножко отдохнуть, и он отдыхает тем, что покупает мороженое, или куда-то уезжает там в отпуск за границей и так далее. Если он это делает в рамках того, чтобы набраться сил и продолжать служить Всевышнему, тогда это неотъемлемая часть служения Всевышнему. Тогда это замечательный поступок. Но если он это делает по каким-то другим причинам, не связанных со Всевышним, тогда можно сказать, что напрасно тратит время. Какой смысл в этом? Если мы спрашиваем с точки зрения Всевышнего, хороший этот поступок или нет, в этом отличается. Очень говорят наши мудрецы такую вещь, что человек способен, так говорят мудрецы, так рассказывают от имени вильнского гения, что человек на сегодняшний день способен сидеть дома и обедать, и этот обед будет зачислен ему, как будто он принес жертвоприношение в храме. У нас сегодня нету храма, как можно такое сделать? Как можно принести жертвоприношение в храме? Ответ очень простой. Если человек употребляет эту пищу, он обедает сейчас, кушает сейчас, с правильными намерениями, построенными вокруг его главной цели, главной ценности его жизни, служения Всевышнему, вокруг этого все и построено, и он сейчас употребляет пищу для того, чтобы у него было силы продолжать служить Всевышнему, но тогда и обед его считается как приношение жертвоприношения. Разницы никакой нету. Тогда этот обед, он доходит до такой уровня, что он тоже служение Всевышнему. Если же человек это просто кушает, потому что ему скучно, голодно, ему там хочется на футбол пойти, чтобы сил набраться и так далее, тогда в данной ситуации это никакой духовности здесь нету. Даже если человек сказал какие-то благословения, и человек сделал какие-то омовения рук, чтобы это не сделал из законов, связанных с трапезой, но это уже теряет весь свой смысл, это уже совсем другая вещь, это уже совсем все другое, и это уже жалко, человек уже потерял все. Говорит Рамбам, что такое любить Всевышнего? Что такое любовь к Богу? Написано: «Ваавта эт Ашем Элокеха бехоль левавха, бехоль меудеха». Люби Всевышнего всем своим сердцем, всей своей сущностью. Говорит Рамбам, что значит любить Всевышнего всей своей сущностью? Это означает, когда все твои мысли, все твои действия, все твои намерения направлены только к одному. К чему? К постижению Всевышнего. Когда все у тебя направлено именно к этой цели, тогда можно и сказать, что ты по-настоящему любишь Бога. Если у тебя это все направлено ради каких-то других целей, ну тогда то, что ты служишь Всевышнему, это может быть по разным другим причинам. Хочешь получить улам аба, что бы это ни было, тогда ты любишь себя. Но если ты это совершаешь, все эти действия, потому что ты хочешь приблизиться к Всевышнему, смотрите, как моментально меняется сам поступок. Мы не раз с вами об этом говорили, и я думаю, что это связано, вот это звено связывает между нашей Торой, скажем так, и этикой Никомаха Аристотеля. Аристотель говорил, что главное именно внутренние намерения человека. Говорит Рамбам, да, конечно, именно это требует Тора. Тора воспитывает в нас когда мы выполняем заповеди. Тора воспитывает в нас именно правильные качества. Ради чего нужны эти правильные качества? Чтобы постичь Всевышнего. И тогда любое действие, которое совершает этот человек, предназначено для постижения Всевышнего. То есть, говорит Рамбам, нам не естественно важны действия, потому что они каким-то образом влияют на наше сознание. Мицвот тоже очень важная вещь. Но намного более важна не только сама мицва, как также ее намерение. Ради чего совершает человек тот или иной поступок, куда он стремится, что он хочет от своей жизни и так далее. Таким образом, подведя итоги того, что мы сегодня с вами видели. Человек, человеческая жизнь, можно сказать, его действия можно разделить на три группы. Есть действия, которые относятся к средству. Средство, то есть это он совершает это, делает это ради достижения каких-то целей. Цели сами по себе могут быть конечная цель, то есть это может быть уже не просто цель, это уже ценность. С другой стороны, эта цель также может играть роль как промежуточная цель. То есть достиг чего-то ради чего-то. Вот, например, то, что мы с вами сказали, человек ведет здоровый образ жизни, чтобы быть здоровым человеком. Его цель быть здоровым человеком. Но ради чего? Если просто быть здоровым человеком, все, на этом все закончено. Он стал обычным человеком. Но если его цель ради достижения Всевышнего, чтобы быть здоровым человеком, чтобы достичь чего-то более высокого, тогда можно сказать, что это промежуточная цель, а его высшая ценность, то есть это и есть ценность, это и есть сама та цель, у которой нету выше нее не может ничего стоять, тогда вот эта вот цель, можно сказать, что он ради нее это совершает и делает, и тогда его здоровый образ жизни, который он ведет, приводит его именно, приводит эту цель, как бы она промежуточная для служения Всевышнего, и можно сказать, что он в данной ситуации верующий человек и так далее. Поэтому каждый раз, когда мы с вами совершаем какой-то поступок, надо по-настоящему пересмотреть свою жизнь. Ради чего мы это делаем? Куда мы стремимся? Что мы хотим от нашей жизни? Где у нас именно проходят цели, а где наши ценности, где средства, которые доходят к нашей ценности? Человек должен это постоянно держать в голове для того, чтобы не перепутались у него приоритеты. И он совершенно случайно для достижения какой-то цели, чтобы эта цель не спустилась на уровень его средства, а средства не стали целью. И так далее, и так далее. Хорошо, мы с вами сегодня, слава Богу, закончили эту тему. У меня короткое сообщение о том, что следующий наш урок и следующие уроки после него будут уже проходить не в четверг в 7 часов, а будут проходить по вторникам в 10:30. Да, правильно, если я правильно сказал? По вторникам, да, в 10:30 вечера. Поэтому мы вас всех ждем. Следующий вторник. В 10:30 Бейзрат Ашем. Ждем вас всех. Каждый, кто может и так далее. Пожалуйста, будем рады каждому. Спасибо.
Спасибо большое, рав Даниэль, за прекрасный урок. Вопросы, которые были, я скопировала. И у нас еще 2 минуты есть. Может быть, вы ответите. Здесь был вопрос, где можно найти книги Рамбама, чтобы изучать их самостоятельно.
Смотрите, вопрос, конечно, связан с языком. То есть, если у вас хороший иврит, так вы можете найти книги Рамбама и на иврите в любом магазине в Израиле, в любом книжном магазине. Если у вас есть языковый барьер, да, скажем так, на русском языке, к сожалению, есть, и то, что я видел в офисе Толдот, продают красный такой вот книжки Рамбама, это Мишне Тора Рамбам, это его законы. Есть, я видел, перевели первую часть Мурен Вухим на русский язык, но, к сожалению, больше того на русском языке нету. Поэтому, не знаю, на русском языке нету.